Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Дважды в год вы приезжаете, в последнее время, во всяком случае, в Россию из Шотландии или из Ирландии. Где вы живете сейчас?
Ну, был в Шотландии, теперь вот в Ирландии. Там у меня первое мое место пребывания, но вот так, знаете, такая была миссия в Шотландии, теперь я вот обратно в Ирландию вернулся, оставаясь и в Шотландии тоже.
Ну, а в каком городе вы живете постоянно?
В Дублине.
Да, да. Дублине. Ну вот, наш гость из Дублина дважды в год бывает в России, обязательно приходит на Радио «Вера», и мы сегодня с вами поговорим, если вы не против, о вашем пути к вере, в вере и о пути к священству. В этом часе по вторникам, обычно с моей дорогой коллегой Кирой Лаврентьевой, но вот сегодня я один, Кира в отъезде, мы с вами поговорим. Нам кажется, что путь человека к священству – это всегда путь, связанный с, может быть, сомнениями, выборами, с преодолением каких-то внутренних вопросов, с поиском ответов на эти вопросы. И то, какие ответы вы для себя находили о Боге, о церкви, о жизни, о человеке, могут оказаться релевантны тем вопросам, которые есть у многих наших слушателей, совершенно не помышляющих быть священниками, но вот просто задумывающихся о том, о чем мы на Радио «Вера» говорим. Об этом сегодня хотелось бы поговорить, и мой первый вопрос такой. Недавно у нас в программе «Светлая история» вы рассказывали немножко о своем пути, о том, что вы занимались бизнесом в 90-е, и бизнес пошел под откос, и это вас привело к какому-то более глубокому воцерковлению. Вот можете вкратце напомнить этот эпизод вашей жизни?
Ну, вернее сказать, бизнес-то шел по нарастающей, но его, так сказать, направили под откос, ну, лихие 90-е, не зря так называются.
Конкуренты.
Вот, да, были силы, ну, так в кавычках, так скажем, конкуренты, ну, в общем, некоторого рода доморощенные такие силовики, так скажем, которые, ну, действительно имеют силу и физическую, и еще кое-какую, чтобы поднадавить на всяких там бизнесменов, ну, воришей, но и вот их-то как раз, вот этих силовиков среди бизнеса мы и называем новыми русскими. Ну, а мой бизнес такой был, да, вполне честный и плодотворный, вот, так что он под откос пошел не по моей воле и не по воле, скажем, такого процессов, не из-за процессов бизнеса. Ну, да, но и в общем, вы знаете, в какой-то момент, если человек не занимается своим делом, то он начинает понимать, что это дело не мое. И вот так у меня оно и было. Я уже понимал, что, ну, вот не мое, не несчастлив я дальше в этом довольно успешном еще пока бизнесе. И вот как бы так оно и случилось. Оно сошлось к самой неблагоприятной точке, когда внутри меня уже созрело решение. Я не хочу больше этим заниматься.
То есть у вас просто ситуация, которую вы переживали с тем, что вас отнимали бизнес, как бы уверила в том решении, которое уже и так назревало.
Абсолютно. Именно так, да, именно так. И в этом, ну, как мы иногда говорим, мы видим, ну, Божий промысел или Божие вмешательство. Ну, не без высокопарных слов я хочу сказать, что, ну, действительно, человек вообще хочет быть на своем месте и хочет быть доволен тем, что он делает, и ощущать себя, ну, полезным и, ну, и как-то, ну, не просто полезным, а внутреннее удовлетворение получать от собственного дела. Вот. И знаете, о священстве я задумался почти сразу, когда еще только принял таинство крещения.
А вот как это произошло? Как раз хотел спросить, потому что В программе «Светлая история» вы так у нас на радио, пересказывая этот кусочек своей биографии, упомянули, что к моменту всех этих событий с бизнесом вы уже были таким воскресным прихожанином, то есть уже были человеком в какой-то степени церковным. А вот как все начиналось для вас в этом смысле?
А начиналось все в секретной комнате первого отдела Московского инженерно-физического института, где я писал диссертацию по управлению ядерным реактором. Это, ну, реакторы промышленного типа были, то есть они закрытые, и производство закрытое, секретное, в городах, номерных городах, как тогда называлось. Вот, и, ну, и вот там в одиночестве, корпя над текстом, ну, довольно сложной работы, и мне это нравилось, и все было хорошо, но вот, понимаете, предоставленный сам себе, ты невольно что-то такое начинаешь обдумывать о жизни вообще и о жизни собственной в частности. Ну и о каких-то вещах, которые, ну, происходят с тобой, и о том, что будет дальше. И, знаете, может быть, это в настоящее время как-то прозвучит отвлеченно и даже кого-то, ну, заденет, но, знаете, я как ученый был вовлечен, можно сказать, в производство, в научное, так сказать, научную поддержку этого производства, производства оружия массового уничтожения. Конечно, мы говорим о защите Родины, мы говорим о многих вещах, которые необходимы просто, но каждому человеку свое место, и вот это не было мое место в жизни, чтобы заниматься, хоть и решать научные задачи, интересные для меня, но которые в прикладном, в прикладном контексте имеют вот такое выражение. Вот мне это перестало, ну, не то чтобы даже нравиться, а я понял, что я не хочу этим заниматься дальше, ну и дальше, само собой, последовало такое движение в разные сферы, и вот то, что мы говорим о бизнесе, это результат того, что я предпринял шаги ухода из научно-производственной сферы, которая связана вот с, значит, производством ядерных боеголовок, вот. Ну, так или иначе, не впрямую, конечно, я их делал, но был причастен к этому. Ну, вот, по крайней мере, вот такой мой путь был к вере. Я тогда не был еще крещенным, а уже к этому времени я понял, что я хочу креститься, и уже, будучи 28 лет от роду, я принял таинство крещения, и с тех пор как-то шло все постепенно, но по нарастающей. Вот, от раза к разу как-то мне все больше возникала уверенность, что я правильно сделал, и не просто правильно, а что это начало пути таинства крещения, и что путь этот продолжается, и на этом пути надо, ну, какие-то усилия прикладывать, чтобы подниматься, не топтаться на месте, а подниматься вверх, дальше, дальше. Знаете, наверное, сработал тот механизм, который движет мысль исследователя, вот, деятеля науки или, там, не знаю, творческого какого-то деятеля, который, ну, что-то сделал и считает это лишь ступенькой к тому, чтобы сделать что-то лучше, что-то больше, что-то более значимое для в своей жизни. Вот таков путь веры. И я всегда его рассматриваю как восхождение, восхождение, которое дается с усилием. Если кто бывал в горах и поднимался на достаточную высоту, тот меня поймет. Я очень люблю бывать в горах и подниматься довольно высоко, насколько позволяют силы и время. И вот каждый шаг, в общем, дается с усилием, но есть желание преодолеть этот путь. Почему? Потому что ты хочешь быть там, ну, на той точке, где вокруг тебя все оказывается, ну, вот ниже, обозримым, так сказать, вокруг тебя. Ты можешь взирать и влево, и вправо, и взад, и вперед, и увидишь просторы, какие-то другие горы, озера, облака, небо и так далее. Вот это притягивает, в общем, необъяснимо и, я бы сказал, так таинственно. Вот таков путь веры. Ну и вот священство для меня как-то сразу ассоциировалось вот с крещением, с православием, с верой. Ну, почему-то у меня не оставляло никогда мысли, что я должен быть, что я буду священником. Хотя...
Все с самого начала так было.
Ну, вот, в общем, да. И причем я слушал проповеди других священников, яркие, выразительные, важные слова. И ничего другого не хотел, как вот научиться делать так же. вот, то есть, ну, говорить проповеди. Ну, и вот в течение последующих более чем, ну, около 30 лет, больше, чем 30 лет, я как бы к этому шел и продолжаю идти. Думаю, что путь восхождения, он с точки зрения служения духовного, служения священника, служения, да, всякие из нас, в общем, как помните в послании апостола Петра, вы царственное священство, народ призванный в удел. То есть в удел, ну, вас особенный, вот каждый из нас особенный, тот, который пришел к этому собственной воле, своим решением, своим сознанием. Вот, я думаю, что священство – это не определен, не только лишь определен, следование определенной традиции, хотя не без этого, но священство – это, скажем так, состояние души человека.
Ну вот вы уже много лет служите православным священником Русской Православной Церкви, но не в России, а в Северной Ирландии, в Шотландии. Вот, что это за опыт? Как вас туда судьба привела?
Ну, не без моего желания. Еще будучи в Москве и будучи еще алтарником, часом, я стал помогать быть в алтаре на подворье Американской автокефальной церкви, храм Святой Великомученицы Екатерины. Ну, вот вы знаете, каждого человека, если он становится на этот путь, ну, куда-то он приводит. Ну, вот меня мои стопы привели в этот храм. Ну, и, в общем, скажу прямо, я, ну, не желая показаться, не желая себя хвалить, но, в общем, с языком всегда было хорошо, и со школы мне хорошо давался иностранный язык, английский, я, можно сказать, ну, знал достаточно для того, чтобы служить на американском подворье. Ну, и после этого, во многом благодаря этому, что вот язык и прочее, ну, я был рекомендован для служения за рубежом, причем в дальнем зарубежье, вот, и мне было предложено вот Ирландия, новое место, новый приход, начинать с нуля практически, и как-то для меня это было очень притягательно и необычно, и покрыто определенной тайной, конечно, но и желанным местом для реализации, ну, вот, какого-то потенциала. Всякий человек верит в том, что он имеет какие-то силы, возможности, решимость, намерение. Ну и у меня никаких сомнений нет, что если это намерение исходит из побуждений, во-первых, реальных, а во-вторых, каких-то, ну, добрых, благих побуждений, которые, в конце концов, так или иначе реализуются, что это, в общем, такое, ну, сотрудничество или такая... соработничество, можно сказать, Бога и человека, несомненно, в жизни каждого из нас такое случается, и когда мы понимаем, что это тот самый путь, который, ну, то, вернее, то самое дело, к которому ты призван и можешь быть полезным, ну, вот тогда получается что-то такое доброе, благое, разумное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А чем служение православного священника за рубежом, в частности, в Ирландии или в Шотландии, где вы потом тоже служили, отличается от служения священника, ну, на канонической территории церкви, там, в России, например, да, где, надо полагать, везде есть своя специфика. Вот с чем вы столкнулись, когда приехали? Кто были ваши прихожане? Это были русские православные, или вы в основном работали с, ну, работали в кавычках, конечно, с, может быть, с ирландцами, которые интересовались православием?
Ну, вы знаете, это как получалось, и то, и другое, и третье было, и все разные, и ирландцев было немало, что, в общем, весьма приятно было, но вот как-то с самого начала и до ныне мне казалось, что ты должен делать максимально хорошо и понятно, и с одной стороны, с другой стороны, и глубоко, и внушительно нести то слово, которое ты сам воспринял, и сам с ним согласен, и осознал это, и прожил это, я думаю, что ничего лучшего, наверное, и желать я не мог бы себе. Вот. А особенности, да нет никаких таких особенностей, которые бы можно было бы выделить. Ну, конечно, в быту, на практике там люди разные, из разных мест, и из ближнего зарубежья, из бывших постсоветских, так сказать, республик приехали, ну и были там и ирландцы, и шотландцы, и смешанные семьи, пары, ну всего-всего-всего хватает, но я хочу сказать, что пастырь, который не просто выполняет работу свою или служение свое, и не просто даже живет этим, а который вот продолжает восходить и считает, что он остается, вернее, не остается, а продолжает делать дело, которое он хочет делать, но вот все время вот как ступенька за ступенькой восхождение продолжается. То есть оно, начавшись однажды, оно никогда не замрет, не остановится. И я думаю, что если ты сам уверен и желаешь этого, то и другие, глядя на тебя, будут тоже двигаться и восходить планомерно и получать от этого радость и вдохновение. Вот такой, таков характер служения. Какие-то специальные особенности из моей практики. Уже сейчас более 20 лет я нахожусь в Суржской епархии. Вот хотел бы вспомнить только очень-очень для меня тронувшую и осевшую, так сказать, в памяти, в душе и в сердце встречу с владыкой Антонием Суржским, который меня принял как вот нового священника, молодого, присланного из Москвы для служения вот в Ирландии. И первым делом я прилетел в Лондон, пришел в собор и вот познакомился, меня представили владыке, и владыка принял меня, как будто мы с ним знакомы уже не один десяток лет. И с таким желанием, и, знаете, с каким-то задором, что ли, он вывел меня на амвон и вот представил прихожанам собора как нового священника, и тут же мне вручил крест, и сам запел «Многое лето». Вот таков образ нашей встречи, моей встречи с владыкой Антонием. Ну, а после этого я уже уехал в Ирландию, и спустя недолгое время я уже попал на службу, где владыку отпевали в соборе. Вот, но, тем не менее, вот встреча состоялась, и это был совершенно...
Какой это год был?
Ну, вот 2002 год. В 2003-м его как раз не стало.
Да, скончался в 2003-м владыка, я помню.
Вот, и, вот меня поразило такой задор и какая-то юношеский интерес, увлеченность вот владыки. Так, конечно, очень пожилой человек, он уже был тогда, не вполне здоров, скажем прямо, но как только дело касалось вот алтаря, службы, молитвы, предстояния и какого-то слова, которое он обращал к приходу или там ко мне, молодому священнику, или к другим священникам в алтаре, он преображался буквально, то есть... буквально мог, летать, что ли, по алтарю, если так можно выразиться, о пожилом человеке, а не вот таким сгорбленным и убеленным сединым старцем медленно передвигаться. Вот это вот такая юношескость меня поразила тогда и запомнилась на всю жизнь. Ну и вот как бы вот этот образ служения хотелось бы нести и хотелось бы быть понятным настолько же, насколько был понятен и близок владыка Антоний своим прихожанам. Вот так примерно то же самое, только вот два острова, Великобритания и Ирландия, они рядом, близки, но так получилось, что за все время служения владыки Антония в Лондоне, в Англии, вот только уже ближе к концу появилось такое желание и намерение открыть приход в Ирландии, в Дублине. Ну вот на этом приходе я и оказался священником и начинал заступил на эту духовную вахту, вот, а с тех пор были другие, были изменения, были другие вещи, были другие служения в моей практике, ну и вот одно из них — это литературное творчество. Об этом я тоже хотел бы сказать, что это не постороннее, не параллельное, а именно одна из составляющих, скажем так, деятельности пастыря. То есть кто-то строит храмы, кто-то там занимается благотворительностью, заботой о немощных, о больных. Ну вот у каждого из пастырей есть еще, ну, такой вот, скажем так, особенность или характерные особенности его служения. Ну, вот мне показалось, что вот особенность моего служения — это, ну, слово, проповедь, и проповедь, которая трансформирована, скажем, в литературные произведения, рассказ, роман, повесть, вот что-то в этом роде. И у меня даже на Суржской конференции в этом году так и мое выступление так и называется: «Как написать роман-проповедь». Вот, я думаю, что здесь можно быть полезным и весьма изрядно послужить доброму делу.
И как?
Ну, вот это и есть предмет моей литературной деятельности, что люди сталкиваются с разными обстоятельствами, с разными людьми в жизни. И когда при этой встрече или в обстоятельствах человек готов и изнутри себя согласен стать жертвой ради другого, то незримо и непостижимо Христос является между ними, и ситуация или обстоятельства, или, может быть, трагедия поворачивается таким образом, что не значит, что там, допустим, не происходит какого-то, события там трагического даже, может быть, но значит, что оно совершенно иначе воспринимается. Ну, а бывает часто, что его и не происходит, действительно, когда человек ради другого готов. Вы знаете, поскольку я ведь занимался, сейчас уже отошел от этого, занимался богословием как бы профессионально, как бы по научным образом, и написал монографию «Богословие диалога».
Да, мы обсуждали нас в эфире с вами.
Было дело,
да. Радио «Вера».
И вот этот диалог, трехмерный диалог с присутствием в нем, незримым присутствием божественного или вечного «ты», которое подтверждает намерение сторон диалога, вот человека одного, другого, и, может быть, их несколько, намерение и подлинное желание, внутреннее желание, согласие, быть готовность, если хотите, вот ради другого, ради него, ради нее, ради них, а стать жертвой, то вот, ну, что-то такое, ну, таинственное происходит. Ну, мы говорим таинство, но ведь в реальности какие-то события, какие-то, обстоятельства, которые вдруг неожиданно меняются из трагических и страшных, может быть, на вдруг все это как-то незримо разрешается. Ну, вот именно так и строится роман. То есть, да, в общем, я написал, допустим, трилогию романов, которая так и называется «Третий брат». Третий брат — это Христос, которого не видит никто, не знает. Это проповедь не в прямом и классическом, конечно, понимании этого слова. Она читается тем, кто желает это увидеть, и тем, кто, ну, скажем, способен это увидеть. Если человек к этому еще пока не готов, то он просто прочитает произведение интересное, с интригой, с развитием, с обстоятельствами, с каким-то повествованием, которое как чтение должно заинтересовать, иначе это не будет роман или рассказ или повесть, иначе тогда не стоит браться его писать, потому, если ты не можешь или не хочешь, и не согласен с тем, что он должен быть интересным для прочтения. Ну, я говорю, что как бы за строками и за характерами, и за сюжетом этого повествования вот стоит вот третий брат. И, это бы, и есть возможность его присутствие узнать. Вот таков характер проповеди, романа проповеди, вернее. Ну вот и эта трилогия романов «Третий брат», она ну, вот как-то раскрывает или начинает раскрывать вот это авторское намерение автора, писателя и священника, ну, не просто говорить о вещах тайных, непостижимых, божественных, но и, ну, может быть, даже встать в положение, вернее, даже не то, что встать в положение, а раскрыть способность человека творить, фантазировать, и так, чтобы фантазия оказалась вдруг реальностью. Когда ты вводишь героя с определенными, с определенный характер, с определенным внешним видом, внутренним состоянием, с определенными чувствами, мыслями, эмоциями и так далее, ну, поначалу ты должен придумать его, но дальше как бы твой герой живет своей жизнью. И, вы знаете, вот жизнь человека ведь тоже своего рода роман, но только очень продолжительный и очень личный роман. Вот если это получается, в общем, мне кажется, что личность автора должна быть узнаваема в его произведениях. Допустим, мы немедленно отличим там картину Пикассо от, ну, какого-то рисунка или ну, другого автора, художника, или просто детского рисунка. Я имею в виду, допустим, знаменитого «Голубя мира». Вот, и вот неповторимость, уникальность авторской руки любого из нас. Не обязательно для этого, конечно, себя воображать каким-то большим там, литератором или художником, или поэтом. Это, если оно необходимо, придет в свое время. А если это не так, то для того, кому ты пытаешься подражать, а именно Бога и Творца, мы же пытаемся подражать ему в чем-то. Не в чем-то, вернее, а, собственно, своей жизнью. Вот почему мы называем преподобных преподобными? Потому что они вот в своей жизни уподобились самому Христу. Но это речь идет о каноническом подходе к святости. Но в творческом отношении человек способен сказать слово и быть услышанным, а не произнося напрямую слов «Бог», «Троица», «Церковь», но увлечь или привлечь, вернее, внимание своего читателя, или слушателя, или зрителя к тому, что за этим повествованием стоит нечто большее, или, вернее сказать, некто больший. И тогда, мне кажется, задача выполнена. И вот именно так я понимаю роман «Проповедь», чтобы, прочитав этот роман, это произведение, вот человек почувствовал, что за этим стояло что-то большее. И он бы захотел с этим большим, ну, познакомиться, соприкоснуться. Вот я думаю, что... Ну, я еще постараюсь эту мысль развить и как-то, может быть, тезисно даже описать, но мне предстоит вот такое сделать сообщение и рассказать о этом потенциале, этих возможностях творческих, ну, в данном случае литератора, который является одновременно вот и священником, и, ну, скажем, там, тайносовершителем, потому что вот эта тайна, которая совершается на литургии, на Евхаристии, явление присутствия Христа, когда мы говорим «Христос посреди нас», ведь, понимаете, это, в общем, сама литургия – это ведь тоже действо. Ну, можно сказать, театральное действие, которое в себя вбирает и поэзию, и литературу, и цвет, и звук, и жест. Понимаете, и в этом смысле, ну, слово всегда остается таким мистическим инструментом, благодаря которому мы можем заставить сердце биться ярче, интенсивнее, что ли, когда мы вдруг скажем Христос воскресе. И это не прозвучит как, не прозвучит банально и как привычная фраза, а прозвучит так, как это говорил преподобный Серафим Саровский, добавляя: радость моя. Вот хочется, чтобы это шло дальше, и вот такое восхождение, вот такой путь, такое творчество, которое, несомненно, есть всякое служение и священника, и тех, кто в алтаре находится, пребывает, так сказать, вокруг тайны совершения, но и не только в алтаре, и вне алтаря, и кто еще далек, может быть, от этого, тоже может быть оказаться сопричастным вот тайне, вот благодаря тому, что есть возможность написать или создать такое произведение, которое приоткроет человеку самого себя. Я думаю, что тайна велика человека и Бога, и возможности соприкоснуться с Христом через творчество. Я думаю, что здесь потенциал колоссальный.
Знаете, я помню, меня поразило в одной книге Умберто Эко, знаменитого и ученого, и писателя, автора таких известных романов, как «Имя розы», «Маятник Фуко», одного из, может быть, таких самых известных многотиражных писателей XX века, при этом очень глубокого и самобытного. У него есть такая книга, называется «Записки молодого литератора». Это коротенький такой сборник его небольших эссе о литературе. Я помню, что он там вначале пишет, что... причем эта книга, которая написана Умберто Эко уже... я не помню, сколько ему было лет, но уже там ближе к 60. Вот как-то так, за 50. И он говорит, что поскольку я свой первый роман «Имя розы» написал, вот там примерно ему было там 50 лет... То есть достаточно поздно он начал писать прозу. Он до этого был философом, культурологом, историком культуры, выдающимся и признанным ученым во всем мире. Ну и потом он ими оставался дальше, просто он начал еще и прозу писать. И вот он сказал, написал в этой книге, что поскольку я свой первый роман написал там, в 50 лет, условно говоря, сейчас мне там 55, я себя считаю молодым литератором. То есть я только начал писать. Поэтому я молодой литератор. Вот вы в этом смысле повторяете его, ну, если угодно, такой путь и парадигму. Вы же тоже начали писать не рано, а не с детства, не с юности, а уже в зрелом возрасте. А вот как это вообще, как эта потребность приходит? Из чего вырастает? Живет человек, живет, вот у него есть образование, диссертация по техническим наукам, за спиной бизнес, священство. И вдруг в какой-то момент, ну, казалось бы, совершенно новая область. Область, в которую вступать-то, в принципе, страшно, потому что, ну, это же такая вещь, творчество, всегда хочется и признания, и хочется, ну, если писать, то писать хорошо, и как ты мыслишь себя, ну, в ряду с другими уже состоявшимися известными писателями.
Ну, конечно, не Умберто Эко, но действительно, вот был путь какой-то был, и опыт, и путь был пройден, и действительно, абсолютно право, я начал, пришел к мысли, что вдруг попробовать создать художественный образ, вот характер, которого не было, и ты его придумаешь. И меня, знаете, как юношу эта мысль вдруг пронзила, знаете, когда вот ты первый раз что-то такое, ну, не знаю, как какой-то ребенок, который берет вот лист бумаги, вот краски, и вдруг он понимает, что он может этими красками что-то такое интересное, привлекательное, впечатляющее создать. Ну, вот это же какое-то такое детское впечатление. Ну, и одновременно, жизненный опыт, и вот эти профессии, и, да, действительно, и наукой занимался, и бизнесом, и вот стал священником. И я писал, в общем, научные трактаты сначала, математические, там, в технической сфере, тоже статьи, это тоже надо внимание и ответственность иметь, и достигнуть каких-то, ну, значит, таких логических выводов и результат, формулу, в частности, я там одну получил важную, довольно-таки математическую, и так, то есть все время приходилось писать, но вдруг, когда ты пришел к мысли, что вот из ничего, раньше, напротив, ты должен ты понимаешь, что вот есть такое достижение, и на базе тех достижений, которые уже есть, ты пытаешься что-то исследовать и дополнить их, да, то есть прибавить к ним что-то еще. Таков путь исследователя, на ученого, да. Ученый ведь не создает с нуля, да, есть и математика, и физика, и там технологии какие-то, техника там, и ты, овладевая знаниями в области уже имеющихся знаний, ты добавляешь к ним там, ну, какой-то свой вклад вносишь. Таков научный путь, вполне естественный, понятный. А в творчестве совсем иное. То есть вот близ бумаги или экран компьютера белый, вот у тебя там, значит, мышка или там клавиатура, или ручка, карандаш в руке, и все. Ну вот напиши что-то такое, что вдруг, ну, хотя бы тебе самому будет интересно. И, знаете, это такой вызов и такой челлендж, как бы, вот такая провокация самого себя. И как же ответить-то? Вообще, можно ли ответить? Может, не стоит? Лучше положить, убрать этот лист бумаги и продолжать заниматься. Значит, вот есть, там, допустим, у меня книжка вот о Троице, богословие диалога, там, ученых я собираю, авторитетных, так сказать, в этой области, на разных языках. У меня, по-моему, 5 или 6 языков авторы использованы в моей монографии, как источники и исследования. Ну, вот это понятно. А как с нуля начинает? Кто ты такой вообще, чтобы что-то такое с нуля творить? Как, что ты о себе думаешь? Как говорил Жванецкий. Как ты вообще можешь за это браться? Смеешь? Смеешь ли? И вот это, знаете, такой вот вызов, ну, в общем, наверное, и есть стартовая площадка для творчества.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. С нами сегодня в студии протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России. Ну, вот как раз вот вашу последнюю в этом перечислении ипостась писательскую мы сейчас и обсуждаем. А как она совмещается, сочетается? Не входит ли в какой-то конфликт с ипостасью священника, со служением священника?
Ну да, конечно, это был первый вопрос, который я себе задал. Ну как вот ты вот будешь что-то придумывать, может быть, такое интригующее, такое, может быть, ну, вызывающее для того, чтобы привлечь внимание читателя. Ну и при этом, значит, ты вот проповедуешь, ты же, ну, говоришь какие-то истины, которые отложились веками, там, люди, подвижники веры, проповедники, святые, ну, пострадали, можно сказать, мученики пострадали за веру, и как ты вот это можешь сочетать? И такое вот легкомысленное вдруг начало, что ты что-то такое будешь тут придумывать. Ну, вы знаете, да, это очень серьезный вопрос, не праздный далеко. Но и, наверное, я думаю, что если бы я к тому времени уже не прослужил священником, ну, практически 15 лет, но если я вот писатель, как вы верно заметили, молодой, то есть вот, наверное, 6 с небольшим, ну, почти 7 лет я пишу художественные произведения, а священник все-таки уже постарше, ну, и остальные там ипостаси, они уже остались, ну, они никуда не исчезли, но они остались уже в прошлом, да, и... Вот этот вызов. И, знаете, так можно и не начать. Отложить все и сказать: нет, знаешь-ка, ты, пожалуйста, будь хорошим священником, пастырем, ну, проповедником, наверное, там, ну, исповедником веры, если угодно. Ну, а фантазировать вот это предоставь, значит, ну, другим. И тогда, опустив руки, отойдя в сторону, я понял, что, ну, а как ты дальше будешь вот пастырем-то? Ведь ты же не ты почувствовал эту, что ли, вот этот вызов в себе. Ведь он неспроста, ведь он не появился из ничего. Значит, в тебе что-то выросло такое, что ты можешь, значит, а если можешь, значит, ты должен выразить. Ну, конечно, поначалу так вот именно сопоставляя эти ипостаси, вот литератора и священника, я так и писал. Собственно говоря, первая книжка рассказов у меня и появилась, как такие, ну, в общем, рассказы проповеди, то есть там, и даже не просто проповеди, а там именно и герой главный, я думал, что вот будет священник, а некий, так сказать, архетип, вот у меня был, это Патер Браун там, вот Честертоновский, вот, и да, вот что-то там такое.
Напрашивается.
Вот Рэмбо там, вот этот который, криминал такой, ну, который там со своими, значит, заворотами, значит, а Патер Браун так вот как-то все это направляет, выруливает, скажем так, во всех ситуациях, очень мудро, умно, ну, и по-христиански. Вот так мне родилась первая книжка рассказов, она называется «День святого Патрика», и рассказы как раз, вот они на почве вот моего служения в Ирландии, и характеры, там и ирландцы есть, и русские, и, ну, в общем, разные, и англичане, конечно, вот. Но постепенно уже, продолжая писать, я понял, что проповедь, она не должна читаться в твоих произведениях, будь то рассказ или роман. Она должна быть, как бы, понимаете, стоять за этим, она должна, то есть читатель должен вдруг неожиданно открыть в себе слово, которое ты хочешь донести. Если это будет принудительно, она перестанет быть проповедью. Понимаете, и это мне одновременно обратным, как бы, обратной стороной помогло мне в проповедях говорить иначе и, ну, как бы, обращать слово иначе. Понимаете, я вдруг понял, что проповедь не должна быть назиданием, каким-то вот таким наставлением, каким-то рассказом о выдающихся деятелях, там, церкви, святых. То есть кто-то так понимает проповедь. Да, прекрасно, но ты в твоем служении можешь иначе, другую сторону, как бы, другую грань возможности священника открыть. И это может быть успешным, может быть удачным и, ну, кого-то, несомненно, вдохновить на то, чтобы, ну, может быть, если стать христианином, или если человек уже христианин, то дальше развивать свое, идти этим путем. Так вот, да, я хочу сказать, что вот как бы здесь, как бумеранг, значит, способность, ну, действительно, я, ну, почувствовал в себе желание и способность вот фантазировать. Это, в общем, как бы оно было всегда со мной всю мою жизнь, но здесь как бы я понял, что я могу достигнуть вот такого результата. И вот эти мои фантазии не будут просто какими-то внутренним ходом, так сказать, мои мысли, которые постоянно и так всегда со мной. Но, оказывается, можно вот как-то художественно это выразить, и это будет кому-то еще интересно. Так вот, как бы бумерангом это обернулось к тому, как я стал относиться к собственной проповеди, которую я обязательно на каждой службе говорю, поскольку, допустим, литургию я служу обязательно, независимо от обстоятельств, от того, где я нахожусь, минимум 3 раза в неделю, 3 литургии, на каждом из них обязательно должна быть проповедь, и каждая проповедь... Евангельские чтения повторяются, особенно, допустим, Богородичные праздники или икон Божьей Матери, там одно и то же чтение. И вот способен ли ты каждый раз сказать что-то новое вот на это евангельское чтение? И тоже мне показалось, что это важно, чтобы слово священника было как-то исходило из евангельского контекста. Это не всегда и не у всех так получается, но есть контекст, конечно, священного предания, истории, житей святых и так далее. Но вот как бы я почувствовал, что, наверное, то, что я могу сделать, будучи уже теперь так или иначе, будучи литератором и одновременно священником, то, что я могу евангельский текст, или, вернее, контекст Евангелия приоткрыть всякий раз по-новому, всякий раз попытаться и придать ему, ну, своего рода, что ли, интригу или оттенок такой, который заинтересует слушателя, чтобы те, кто находится в храме, вдруг открыли глаза и вдруг навострили свои уши. Ах, как? Оказывается, вот так? Да, это вдруг неожиданным образом звучало. Я убежден, что Евангелие так и звучит, неожиданным, непостижимым, и всякий раз по-новому оно звучит. Хотя бы мы и повторяли одни и те же слова там на определенные праздники или, ну, вообще евангельский столб, он повторяется, одни и те же чтения, когда ты 20 с лишним лет уже служишь, что ты уже, ну, практически наизусть знаешь эти тексты. И вот чтобы не привыкать и не навязывать какую-то одну и ту же мысль, которую, конечно, ну, хочется повторить, потому что ты уже к этому пришел, ты уже дорос как бы до этого, и хочется ее донести. Но вот, тем не менее, всякий раз ставишь перед собой задачу повернуть еще одним неожиданной стороной, под неожиданным ракурсом евангельский текст. И когда это получается, то, знаете, я испытываю глубокое такое вот духовное, что ли, удовлетворение. Ну вот, получилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Знаете, кому-то из советских писателей, почему-то, по-моему, то ли это Виктор Некрасов, то ли... Почему-то Виктор Некрасов у меня в голове. Но, может быть, я ошибаюсь, но мысль достаточно такая понятная для писателя, просто формулировка очень сочная. Писатель сказал, что у писателя все страсти должны быть в сборе. Или это чуть ли не Лесков. Mm-hmm. Ну, в общем, кто-то из русских писателей это сказал, даже сейчас не буду вот гадать, и я вот само слово «страсть» запомнил, mm-hmm. потому что как однажды я слышал уже, тут источник я точно помню, это Юрий Павлович Вяземский, mm-hmm. мой учитель из МГИМО и писатель, написавший много книг, романов, «Сладкие весенние бакуроты» его последние, из последних его работы, или вот «Бесов нос» последние его романы, до этого уже ставшая такой культовой повесть «Шут» или «Банда справедливости». И вот он, когда писал свою серию романов об апостолах, я от него в интервью такую фразу слышал: «Как я могу написать, допустим, о предательстве Иуды, если сам в себе это предательство не проиграю, как будто не проживу его внутренне?» Вот мне кажется об этом, то есть писатель, создавая образ, так или иначе в этот образ погружается. И, ну, примеры смежной области актеров в театральном вузе даже специально как бы заставляют себе эти страсти, там, гнев, зависть, какие-то сильные эмоции, вот в себе их провоцировать, раскрывать, чтобы знать, как с этим работать на сцене. Что-то похожее писательно бывает, и есть такое мнение во всяком случае. Страсть должна быть в сборе, чтобы образы получались яркими, но при этом мало того, что священник, просто христианин, который, в принципе, перед собой видит идеал борьбы со страстями. Насколько опасно в эту сферу входить, как вам кажется?
Ну, может быть, опасно, вполне. Вот. Но ведь, понимаете, как мы говорим о суде греха и любви грешника, да, вот такая, может быть, это и есть вот своего рода ответ такой внутренний, который ты можешь сам себе дать. Ну, да, ты, конечно, погружаешься, да, конечно, ты должен написать, ну, как, ну, и хочешь написать так, чтобы это было интригующе, интересно, привлекательно. С одной стороны, с другой стороны, тебя как бы им ограничивает твое, ну, вот, священство или твое христианство, твой взгляд, твое мировоззрение, понимаете, как бы ограничивает и выравнивает твой путь. Да, ты даешь интригу, да, ты заставляешь своих героев погрузиться в нее и вместе с ними погружаешься сам. Но, понимаете, как вот Христос протянул руку Петру, утопавшему в море, почему? Потому что он сначала пошел, вот как-то вот верил и все, и пошел, и не тонул. А потом, видимо, взгляд бросил, там же волны, да чтихи. И вот это «а» вдруг стало его топить туда, вниз, вглубь. И тогда Христос протянул ему руку, вот, понимаете? И вот в этом смысле, вот каждый раз вот ты эту руку видишь, которая тебе протянута. Ты там не тони, вот ты идешь по нему, этому морю, оно бушует, и ты его видишь, это море, но ты не совсем не обязательно должен в нем тонуть. Понимаете, вот, вот это как бы, это особенность, это, мне кажется, уникальный случай, вот, ну, не потому что я там в чем-то такой вот уже особенно уникальный человек, но вот как бы вот писатель, священник, понимаете, священник и актер, это немножко другое.
Нет, другое, я тут просто другое. Именно поясняю свою мысль о страстях, которые в сборе должны быть,
да,
что
ну вот
есть и... просто профессии, где приветствуется такое вот раскачивание в себе, разжигание понимаю, страстей с целью какой-то там играть спектакль, писать стихи, что угодно. Но это что-то, что на первый взгляд просто очень не бьется с таким направлением к бесстрастию в христианском мировоззрении?
Ну, знаете, во-первых, ну, бесстрастие – это тоже некоторый взгляд и некоторое, ну, скажем, ну, метод. Но ведь, да, мы стремимся к бесстрастию, но при том никто из нас не бесстрастен, не может о себе этого подумать и сказать. Более того, как мы знаем, самые святые из святых, они почитали себя наихудшими грешниками, так ведь? Ну, что, что это как не, понимаете, это тоже ведь, и в этом смысле, да, это комок или все страсти в себе собрать, ну, что значит в себе? Это ведь я собираю в том герое, который у меня в повествовании идет. И еще раз я напомню это, осуждая грех и люби грешника, да? Я люблю своего героя. Мне, для меня всегда высший образ – это Антон Павлович Чехов. Нет ни одного героя в его произведениях, я не припомню, не назову, может, вы меня поправите, которого бы он сам лично, как автор, не любил. Вот видно было, что он не любит этого героя. Вот нет такого. То есть каждого персонажа, каждого героя, от последнего до первого, чувствуется любовь автора к нему. Понимаете, вот что-то для меня какой-то вот такой вот идеал. Он во мне вот сидит, и мне это нравится. Я хочу любить этого героя. Да, он негодяй, да, он готов совершить подлость, готов уже, вот уже почти ее совершил. Низость какую-то, ну, не знаю, что там, в зависимости от контекста. И все равно я не оставляю его без своего авторского внимания и без авторской, ну, вот, в общем, любви. И в итоге, вы знаете, я говорю, каждый писатель имеет свой жанр, имеет свое, ну, кредо, что ли, писательское, да? Ну, ну конечно, есть и жанры, я пробовал, кстати, в жанре детектива, в жанре, ну, драмы и приключений, и всего. Я, может быть, еще как бы такое кредо, ну, только формируется, что ли, во мне. Но, во всяком случае, понимаете, я вижу, что я не желаю без внимания и без последствий оставить ни одного из моих героев, даже самого последнего, самого негодного, самого, ну, как сказать, самого злейшего из злейших, да? Вот, вот не могу его оставить и бросить как бы так вот, как, ну, знаете, как расходный материал. Вы знаете, может быть, в этом какое-то вот, что ли, кредо, ну, писателя, священника. Ведь к вам на исповедь разные люди приходят, как к священнику. Ведь мы же не можем как-то свое суждение выносить. Ах, ну, вы только подумайте, что она натворила. Да что ты там, Марья Ивановна, как же ты могла? Ну, разве Бог так священник думает, правда? Он же ведь вместе с ней проживает. Я такое слышал, что это очень важно, и как бы в себе отразил, что священник, когда исповедник говорит о своих грехах, священник эти грехи вместе с ним совершает и причастен этому греху. Понимаете, старец Сафроний Сахаров, вы знаете, может быть, слышали эту фразу, он сказал, нет такого греха на свете, которого бы я мысленно не совершил.
Я вот об этом как раз в этой связи вспоминаю. Вы упомянули Честертона и его детективы, где главный герой отец Браун. Я помню, меня поразила мысль в одном из детективов, уж не помню в каком, когда вот отца Брауна спросили, а как вы так вот хорошо раскрываете преступление, так угадываете? Он говорит, понимаете, там, в отличие там, от вас, вот, допустим, неверующего, там, офицера полиции, вы-то думаете, что... А, вот что преступник, он такой нехороший, а вы таких преступлений никогда бы не совершили, вы добропорядочный гражданин. А я как священник и христианин знаю, что я также могу убить, также могу украсть, обмануть, предать, если для этого будут соответствующие условия. Я поэтому прекрасно знаю человеческие грехи, потому что знаю их в себе, и могу их понять в преступнике, поэтому понять его логику. Вот вам, как священнику, видимо, тоже это по-своему помогает.
Абсолютно, совершенно вы прочли мои мысли, Костя, так, как это у нас с вами так вот иногда получалось и в прежних программах. Ну, вы знаете, вот ты с этим соприкасаешься, и ты не ставишь себя над. И это не делать, это, ты не будешь пастырем никогда, если ты будешь как бы взирать свысока или со стороны, и как бы так вот, ну, понимаете, ну, уподобляться тому самому фарисею, который, в общем, благочестивый человек, и никто его не осуждает. И Христос не говорит о мытаре и фарисее, что вот мытаря-то он оправдал, а фарисей вот тут такой негодяй. Нет, он просто, мытарь ушел более оправданным, сказано в Евангелии. Вот это вот мне навсегда засело, что никто не судит и фарисея, ну просто его отношение, его то, что он ставит себя над тем несчастным мытарем, вот это как бы навсегда должно войти, что ли, в плоть и кровь, ну, вот пастыря, что ли, понимаете? И ты не можешь быть хорошим, ну, просто добрым пастырем, если себя не поставишь вот в то же положение, в котором вот тот, кто тебе исповедует свои грехи.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Такой необычный у нас сегодня получился путь к священству, к вере, к священству и к писательству. Но вот в вашем случае это такой, это не два пути, а какой-то один путь вот из таких разных поворотов состоящий. Спасибо огромное. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».